Ну, вот мы собрались после летнего, так сказать, перерыва, летних каникул, для того, чтобы продолжить наше общение. Обычно в течение года мы собираемся по вторникам и ведем беседы на основании Священного Писания о христианском образе жизни. Христианский образ жизни имеет два принципа – умеренности и регулярности. То есть не брать сверх меры, но быть регулярным. На самом деле проявление христианства в своей жизни христианином – это не такая пустая профанация, которую мы часто вот пытаемся являть. А это серьезная такая все-таки тема. Христианину, конечно, надо быть не время от времени, а 24 часа в сутки. Это достаточно проблематично. Поэтому христианство дело немногих. Сразу так хочу всех обрадовать. Вот. Но, слава Богу, мы имеем честь быть христианами. Ведь когда стали называться христианами, христиане? Если мы вот читаем Деяния апостолов, то есть такое место, вот тогда они стали называться христианами. Это не просто так. Ведь люди первых веков, они к религии, к вере, к Богу относились крайне серьезно. Почему были не то что полемики, а целые войны, которые имели религиозный характер. Но в принципе, все остается до сегодняшнего момента, все, что не происходит в мире, не надо себя, так сказать, как бы ублажать тем, что все это происходит из-за каких-то материальных причин или личных взаимоотношений. Все это имеет религиозный характер. Вот. И люди шли даже на смерть, на подвиг во имя высокого исповедания своей принадлежности к тому или иному Богу. Вот стали называться христианами, люди-христиане. Да потому что произошло исповедничество этого имени. Люди во имя этого исповедничества, они шли на подвиг, даже на подвиг страданий и претерпевания. Не только там лишений, а и даже на смерть. Это было очень серьезно. Ну, а в наше время нам надо понять очень простые вещи, в то же время настолько важные для нас. Каковы наши взаимоотношения с Богом, каковы наши взаимоотношения с людьми, каковы наши взаимоотношения с самим собой и с окружающим миром. И вот, наверное, если мы не будем отвечать на эти вопросы, решать эти вопросы, то фактически мы не можем представлять себя как личность. Тем более, как образ Божий. А каждый человек, всякий человек, это есть образ Божий. Ни много, ни мало. Вообще, во всем существует некая методология. В обучении, в производственном процессе. А вот почему-то к своей жизни мы подходим не тем уж таким хаотично. Вот кто учился, допустим, в учебных заведениях, вы знаете, что есть система, методология, какой-то план работы, какие-то структуры существуют, которые позволяют человеку образовываться. И то же самое существует и в осознании своей жизни. Господь сказал: возлюби Господа Бога твоего не только всей душой, всем сердцем, но и всем разумением. То есть прикладывай к этому разум. И все, что мы делаем в своей жизни, мы все-таки пытаемся как-то осознать. Человек, допустим, водит машину, ведь никто же не допустит его просто вот так вот управлению автомобилем, если он не знает там правил движения. Ну, вот раньше даже необходимо было знать устройство автомобиля. Вот. Человек, который работает, допустим, со станком, он знает, должен знать технику безопасности. А вот живя, мы почему-то не изучаем эти законы жизни. Мы думаем, все оно вот так, оно идет само по себе. А есть реальные законы жизни, которые Господь установил и прописал их. А для чего он их прописал? А потому что однажды просто человек их забыл. Не то, что забыл, а даже не пожелал их учитывать, что происходит сейчас с нами. Вот. И читая Священное Писание, мы читаем как-то вот в своем таком видении его, вот, что нам нравится. Если мы будем читать, допустим, учебник физики, или, допустим, самоучитель игры на балалайке, вот как нам захочется, ну, что такое там нота? Нота – это такой кружочек, можно подрисовать, значит, такие палочки, будет солнышко. Человек даже не понимает, о чем идет речь. Что такое физика, там, законы притяжения, что такое закон притяжения. Ну, это, так, не знаю, раз и притянул одного к себе. Вот. На самом деле, если мы читаем какой-то трактат, какой-то учебник, мы предполагаем, что должен быть преподаватель, который должен пояснять это. Или пытаться понять, а в чем смысл этого учебника? Там есть какой-то смысл. То есть нас пытаются привести к пониманию некого закона, некого правила. Тогда мы поймем, для чего вот эта книга, как она может быть полезна. И почему она вообще нам должна быть полезна в нашей жизни. В данном случае для какой-то профессии. Вот мы читаем, мы знаем, как вот починить там автомобиль. Пособие по ремонту автомобиля или там пособие по ремонту там сантехники, допустим. Человек, вот эта прокладка, это там кран, это вот там, значит, напряжение, розетка, там вот, разные там сопротивления, да, ток. Мы начинаем. Вот это можно реально в своей жизни применять. А как вот применять Священное Писание в своей жизни? Часто люди читают его и не понимают. А почему? А потому что читают, но не живут по Священному Писанию. Не пытаются жить. И огромная проблема людей заключается в том, что люди себя сравнивают с людьми. Сравнивают с другими людьми. И даже сравнивают себя со святыми. Вот читая жития святых, сравнивают себя со святыми, кто-то читает там биографии знаменитых людей, сравнивает себя с ними, кто-то просто читает, он сравнивает себя. Там «Война и мир», там «Колобок», там «Библия», он начинает сравнивать, о, какой человек, да, о, да, это мне это не добраться до этого, там 1000 дней стоял на камне, молился, там добрые дела творил, чудеса, да, это что-то, или там, допустим, такой полководец, вот такой был умелый воевода, кто-то такой, читает о ком-то, что он был интересным человеком, кто-то был великим музыкантом, вот мне бы тоже вот так вот стать таким же. Проблема в том, что сравнивая себя с кем-то, мы сравниваем себя, вот тоже в моменте сравнения есть своя методология. С чем сравнивать? Что значит уподобляться? И имеет ли смысл вообще сравнивать себя с кем-либо? Вот апостол Петр в своем послании говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Что он имеет в виду, говоря эти слова? Когда мы себя сравниваем с людьми, оказывается, мы сравниваем себя с результатами их деятельности. Вот, например, если начинающий спортсмен начнет сравнивать себя с мастером, там, мастером спорта по прыжкам там высоту, он скажет, вот он прыгает на 2.20. И вот он начинает, значит, уподобляться ему, вот, как-то, чтобы тоже прыгнуть на 2.20. А смысл? Но будет тоже результат. Какой смысл этого? Когда апостол Петр говорит, подражайте мне, как я Христу, он имеет в виду, подражайте мне, как я подражаю Христу. То есть, вот этому желанию жить с Богом и в Боге. Если вот этот начинающий спортсмен будет подражать стремиться к этому результату, то ничего оригинального не будет. Вот когда начинающий спортсмен будет уподобляться этому спортсмену, подражать его работоспособности, то его результат будет, может быть, даже гораздо выше. 2.40, 2.50. То есть его будет результат. Мы можем кому-то подражать, но это работоспособности. А если мы подражаем человеку в смысле его результатов, то здесь ничего не получается. Часто так и бывает. Мы так и смотрим на людей. Вот какой он. Да нет, не в этом дело. И святые, оказывается, как вот если мы сейчас увидим, и мы это знаем, просто не обращали на это внимания, они бегали этих результатов. Они бежали от них. Когда он говорит: «Отче, ты же святой, ты же чудеса творишь, ты ходишь по водам, ты...» Он говорит: «Да вы что? Оставьте это, вы что?» Он бежал, чтобы его узнали, что он что-то может делать. Да не в этом дело-то. Он пытается найти Бога в своей жизни, жить с Богом, а это все как само собой разумеющее. Ну что, ну да, может, кому-то надо вот действительно человека исцелить, потому что вот он немощен. Не это же цель жизни. Кому-то надо помочь там что-то такое из ряда выходящее сделать, но это не цель жизни. Цель жизни – обрести жизнь с Богом и в Боге. И тогда мы поймем, что человек выше этих чудес, выше этих результатов. Вот в чем наша, как бы, такая, так сказать, совершенно примитивная проблема жизни. Почему люди стремятся быть богатыми? Как в песне поется, лучше быть богатым и здоровым, да? Вот к чему-то стремимся. Всего. Это, так сказать, примитивный образ жизни. Он результативен, он достигаем. Не более того. Даже животные не стремятся к этим результатам. Вообще удивительно. Они к этому не стремятся. Они просто живут. Вот. А человек, у которого перспектива вечности, бесконечности и бесконечного образования личности своей, потому что Господь, Он недосягаем, это вечное образование личности. Мы здесь на земле решили остановиться в своем развитии. И поэтому нас постигает удручение, уныние, отчаяние, падение. А вот если бы мы рассматривали себя в смысле вот это движение, желание и намерений двигаться и быть с Богом и в Боге, то эти результаты были некими такими, ну, как бы средствами, что ли, способами для продвижения вперед. Они бы нас не останавливали, и это бы давало нам вот эту несказанную радость жизни. Потому что на самом деле, чего бы человек не достиг в жизни, он уже не будет удовлетворен этим. Чего бы он не достиг? Достаточно почитать там. Если мы чего-то не достигли, почитать биографии там, знаменитых людей, которые достигли этого, чего мы хотим достичь. Удачные там люди. И мы увидим, что нет, они всегда хотели большего, они шли дальше. Вот. И в этом смысле мы сталкиваемся, вот как раз о чем мы с вами начали говорить, с отношением нашим к Богу, к людям, к самому себе, к окружающему миру. Как они выстраиваются, эти отношения? В чем их смысл? Так вот, сравнивать себя надо, оказывается, не с людьми, а только с Евангелием. И вот когда мы себя начнем сравнивать с Евангелием, мы увидим уникальную вещь. Мы увидим то, что наш уровень, наш духовный уровень, духовный мир, он выходит за пределы наших пределов. А Евангелие – это есть жизнь с Богом и в Боге, где сам Христос, сам Господь, сам Бог показывает нам отношение к Богу, к людям, к самому себе, к окружающему миру. И вот, вчитываясь в Священное Писание с этих позиций, мы увидим, что практически все оно идет поперек того, наоборот тому, что мы в этой жизни пытаемся выстроить. Но что бы Христа ни спросили, Он отвечал так, что невозможно было возразить на это. Когда Господь спрашивал, ему никто не мог ответить. А в свое оправдание он молчал. У нас все наоборот. И кому мы подражаем? Ну, кому-нибудь из сильных мира сего, не более того. И вот наша-то задача, в данном случае, одна из задач, соприкасаясь с чтением Священного Писания, в частности Евангелия, мы можем реально соприкоснуться с нашим уровнем жизни, с нашим внутренним уровнем жизни. Реально соприкоснуться. Что, оказывается, не авторитет в нашей жизни появляется. Вообще в христианстве нет авторитетов. Христос – это не авторитет. Почему? Потому что Христос – это жизнь. Жизнь не может быть авторитетом. Вот. У нас нет авторитетов. У нас есть реальная жизнь. Что такое авторитет? Это некий предел, до которого можно достичь. И по своим страстям мы эти авторитеты выбираем. Кто-то хочет быть сильным, кто-то хочет быть красивым, кто-то хочет быть умным, кто-то хочет быть богатым и прочее, прочее. Если посмотреть на этот мир, то можно увидеть. Нас призывают там похудеть, там, или поправиться, или чтобы ваши волосы стали еще лучше, и чтобы вы были таким мощным, таким сказать...
Как бульдозер.
Да, как бульдозер и прочее, прочее. Иногда доходит даже до абсурда. Просто до абсурда. Человек становится каким-то... какой-то игрушкой в руках вот этих вот бесчеловечных сил. Это смешно. Ты должен быть лучше, ты должен быть там, или как он говорит, выше, сильнее всех, дальше всех. Ну куда уж дальше? Ну уж дальше некуда.
Хитрее
всех. Ну, так что можно развивать эти мысли, так сказать, далеко, пока жизнь не остановит. А на самом деле мы имеем другой уровень развития. Это Господь. Это как раз та реалия, которая обращает нас в вечность. И вечность это начинается здесь, на земле. И вот ее понять, ощутить, войти в нее, находясь во времени, это очень важно. В чем заключается такое... неправильное, искаженное понимание вещей, что называется, ересями. Когда мы думаем, что вот наша жизнь – это реальность, вечность – это нереально, это потом будет. Сейчас надо вот жить временным, в этом утверждаться. Да, конечно, надо жить реальностью. И необходимо жить реальностью. Христианство – это религия реальности. Но реальность-то она должна быть реальной. Это на самом деле, что такое настоящее, что является настоящей реальностью? Вечность. Потому что время, оно реально постольку-поскольку. Ведь все же меняется. Вот этот стол превратится через множество лет вообще в труху. Все же изменяется. Мы просто не видим, как он сейчас меняется. Мы меняемся буквально в течение там, времени. Все. Вот. А вечность – это единственная реальность в жизни человека. Он в ней и сейчас находится. Просто сейчас он претерпевает некую такую адаптацию. Она должна быть действительно, она должна быть. Ее надо достойно проходить. В ней надо осуществляться. И вот задача наша в жизни, христиан, осуществить Евангелие в своей жизни. Осуществить, явить его. Так вот это и есть. Выстроить свои отношения с Богом, с людьми, с самим собой, с окружающим миром именно по Евангелию. И когда мы с этих позиций читаем Евангелие, мы видим, как Христос нам показывает выстраивание этих отношений с Богом. Он же общался с Богом, молился Отцу Небесному. В этом отношении можно сказать, а как же Христос, он что, он не Бог? Он молился Бог? Бог, да, Сын Божий. А это значит, некоторые говорят, ну это же Сын Божий, это не Бог. Нет, Бог. Это и есть Господь. Но в том-то и заключается тайна Святой Троицы, что Господь нам сам показывает, как выстраивать с Ним отношения на нашем человеческом уровне. Поэтому Он и воплотился, это и есть достижение христианства, что Господь воплотился, стал одним из нас. И когда мы смотрим, читаем Священное Писание, мы видим, как выстраиваются наши отношения с Богом. Он говорит, «Отче, всех, кого Ты мне дал, я не погубил, не погублю». Он говорит: «Отче, да будет воля Твоя». Вот, отведи от меня эту чашу, но на все да будет Твоя воля. То есть вот мы видим яркие такие отношения с Богом, такие кардинальные отношения. Потому что в нашей жизни это все проступает. Мы ропщим на Бога. Мы укоряем даже Его. Мы и благодарим, и молимся Ему. И Господь нам показывает эту величайшую возможность общения с Богом и в чем ее сила этого общения, в чем достижение этого общения. Когда ученики сказали: вот давай мы там, если надо, значит, разберемся с этими людьми, Господь говорит: вы что, не знаете, что я не могу молить Отца, Он пошлет более 12 легионов ангелов, чтобы тут все разметать. Не для этого я пришел. Вот. То есть Господь нам показывает, какие должны быть отношения с Богом. Непотребительские. Мы на свои, так сказать, потребности будем Бога просить совершенно не то, что нам нужно, на потребу. Поэтому Священное Писание говорит: просим и не получаем. Почему? Потому что просим, не знаем, для чего получаем. Себе, может быть, погибнет. Отношения с человеком. Тут вообще просто в Евангелии мы можем найти все ситуации, как Христос общается с людьми. Абсолютно все. С грешниками, там, с праведниками, с учениками, с родителями, с властями. Кстати, интересный момент. Христос никогда, нигде даже не укорил власти. Вот мы постоянно осуждаем власти. Плохой там этот руководитель, там страна, там устройство. Господь никогда этого не допускал. Вот как интересно. Он даже никогда никого не укорил, не покритиковал. Более того, сказал, что Господь так мудро устраивает власть, что она действительно дана человеку для его исправления. И если он будет на своем месте себя проявлять как истинный христианин, то и все будет вот в том русле, в котором необходимо быть. Потому что всякий руководитель, правитель, он и желает, чтобы у него были его, так сказать, работники, подчиненные, его, значит, люди в его государстве, которые были люди адекватные, работоспособные, порядочные. Это, вот. Отношение к самому себе, как Господь тоже показывает, как Он относится к самому себе. Отношение к окружающему миру. То есть Господь показывает удивительные вещи, что надо учиться видеть красоту этого мира. Мы же порой вот в своих проблемах настолько увязаем, что ходим, как вот уткнувшись в землю, больше ничего не видим. А Господь говорит: посмотрите на лилии. Как они одеваются. Даже Соломон во всей своей красоте так не одевался. На птицы небесные посмотрите. Оказывается, это целая поэтика. Не придут, не жнут, а Господь питает всех. То есть мы видим некие такие пики, которые вот показаны нам здесь. А если это раскрутить, рассмотреть, то мы, может быть, увидели, как вообще Господь начинает раскрывать эти все вещи. И его ученики, почему за ним ходили толпы людей, тысячи людей. Потому что его вот эта и поэтика, и учение, его проповеди, они говорили об этом. Как выстраивать отношения с Богом, с человеком, с самим собой, с окружающим миром. Если с этих позиций мы будем читать Священное Писание, мы вдруг поймем вообще, войдем в этот менталитет. Вот, например, читаем место из Священного Писания. Иисус учеников своих понудил войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. Отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, а вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простел руку, подержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты Сын Божий!» Казалось бы, такая вот, такой сюжет совершенно он такой странный, похожий на сказку. Если его читать вообще с точки зрения человеческой логики, он совершенно неадекватный. Какая-то сказка. Иисус пошел по морю, там, не утонул, а эти закричали совершенно логично, что это призрак, потому что человек не может ходить по водам. Вот. А Господь говорит, когда начал Господь с ними говорить, Петр говорит, очнулся и говорит, да это же Господь, а я, может, тоже так пойду. Ну иди, пошел так и начал утопать. Господь ему сказал, в чем его проблема. Проблема в маловерии. И вот это наше неверие Богу, сомнение, приводит к тому, что мы какие-то вещи воспринимаем как сказки. А когда сталкиваемся с реалией этой жизни, попадаем в это. И сказка оказывается явью. Она оказывается реальностью, только мы к ней не готовы. Почему? По нашему маловерию. Господь в нашей жизни, как некая такая сказочка, проступает. И мы даже не знаем, как Господа впускать в свою жизнь. Вот в какой мере впускать ее. А есть как бы такое вот определение, такое положение. Вот что в наших силах мы должны делать. Вот все должны делать. Некоторые говорят, надо молиться. Ну понятно, молиться. А зачем молиться? Молитва помогает тому, кто что-то делает. Это же не заклинание. Вот если мы будем что-то делать, а молитва помогает. Мы просим там, «Отче Николай, моли Бога о мне». Да, святитель Николай будет молиться. Но о чем молиться-то? О нашем безделии. Я буду сидеть, плевать в потолок, а за меня что-то будет делаться. Я Почему? Делаю, тогда и идет помощь мне.
Простите, батюшка, Фома Октавианский сказал по этому поводу, что когда просишь у Бога, надо делать так, как будто все зависит от Него. А когда начинаешь исполнять просимое, да, то делай так, как будто все зависит только от тебя.
Если вы понимаете, понятие соработничества с Богом. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит соработничество. Вот такой вот термин, значит, уже нам являет. Синергия. Соработничество с Богом. Я и Бог. И вот то, что мы можем делать, мы должны делать. Это не покладая своих рук. Вот. А то, что сверх наших сил, мы должны отдавать Богу. Вот это и есть тайна взаимоотношений с Богом. И это и есть как раз вот результативность, когда мы видим, что Господь участвует в нашей жизни. А как правило, очень часто бывает, человек все на себя навяливает, и вот там начинает добиваться, он говорит, особенно когда человек попадает в какую-то ситуацию сложную, например, родитель попадает в ситуацию того, что у ребенка безвыходная ситуация, или там заболел, или куда-то попал, и вот мать там мечется, пытается что-то сделать, понимает, что от нее ничего не зависит. Она все продолжает метаться. Почему? От безысходности. Она добивается того, чего не может. Она даже понимает это, когда спрашиваешь, а вы понимаете, что от вас ничего не зависит? Да. А что вы делаете? Какое-то такое непонятное самоудовлетворение. Ну, хоть чем-то заняться. А зачем? Вы возьмите, все равно от вас не зависит. Возьмите и успокойтесь. Возьмите, впустите Бога в свою жизнь, чтобы Он уже делал. Потому что мы все сделали, что могли. А вот Господь нам и дает эту возможность, чтобы мы в этот момент успокоились, обрели спокойствие, и научились владеть ситуацией. А так мы ей не владеем. Мы не осознаем, что делаем. И происходят действительно совершенно абсурдные, неадекватные вещи. Человек делает то, чего от него не зависит, продолжает делать совершенно безрезультативно.
Ну, это как бы ропот на Бога получается такой.
Ну, человек просто уже...
Скрытый такой.
Это как вот... Слепой или там закрыли человеку глаза, он продолжает все вот что-то делать, а ему говорит, да ты вообще не в ту сторону идешь, не
ну,
то
вообще делаешь. Ну, страстями объят человек в этот момент.
Ну, страстями в том смысле, что он, уже тут Бога нет в его жизни. Вот он сам, я вот, да, я понимаю, но тут вот надо, конечно, что-то делать, я понимаю, что Господь, ну вот надо что-то делать. Как один мой знакомый сказал, тут уже дело серьезное, тут уже нужен врач. Какой Бог. Вот. Иногда мы доходим до, не то что до абсурда, но до абсурда, если мы уж считаем себя христианами, это есть абсурд, когда мы не впускаем Бога в свою жизнь. Вот. Надо просто уметь владеть собой, держать себя в руках. Этого часто нам не хватает. Вот, мы нервничаем, начинаем сказать, делать то, что от нас уже не зависит, а это совершенно не нужно. То есть, сравнивая себя со Священным Писанием, с Евангелием, начинаем владеть собой. Вот так вот. И говоря об этом, как подойти к этому поближе, практически, то мы сталкиваемся с понятием закона Божьего. Ведь закон, что это такое? Закон обнаруживает то, что не то, и то, что то. То, что жизнь, а то, что разрушение. То, что надо делать, что не надо, что добро, что есть зло. Закон обнаруживает те вещи, те области, где мы можем существовать, и те области, где можем погибнуть. Вот все. Закон – это некая такая граница вот между жизнью и смертью. Нет такого слова в Священном Писании «нельзя». Есть некие предупреждения, границы. Ведь заповедь – это не угроза, это предупреждение. Как мы говорили, не прыгай с 15 этажа. Это же не угроза, это предупреждение. Поэтому, если есть заповедь, допустим, «не укради», ну, как бы, а что она обозначает? То есть, так, вдуматься в эти вещи. Почему она сказана? Если начинать проникаться какой-нибудь заповедью Божию, а свойство Священного Писания, оно уникально тем, в отличие от просто произведения какого-то литературного, что когда мы начинаем рассуждать по тексту, то текст начинает перед нами раскрываться в своих слоях, плоскостях, прям реально раскрываться. Не укради. Но если мы подошли к какому-то, так сказать, тупику, то можно задать вопрос, а почему Господь написал эту заповедь? А что он имел в виду? Вот, например, первая заповедь, а Господь Бог, да не будет из-за других богов. Люди, как правило, говорят, ну я же не верю ни в каких других богов, я верю в Господа Иисуса Христа. А давайте зададим вопрос, а почему Господь написал эту заповедь? Для кого он ее написал? Не для животных же, не для ангелов, для людей. А что он имел в виду, давая эту заповедь? А почему он поставил вообще на первое место, представляете? Не на пятое, не на десятое, а на первое место. Что думаете, Господь просто так вот? И вот часто люди там говорят, что вот первый заповедь. Нет, 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 у меня проблем нет. Я так молюсь только бы я, у меня нет других богов. Вторая заповедь, не створяй себе кумира. Нет, я себе кумиров не творю. Нет, у меня все нормально. Третья заповедь, не произноси имя Божие в суе. Нет, ну я, понимаешь. Четвертая заповедь, значит, регулярно будь там в храме. Да, я хожу в храм. Получается, человек приблизительно Бог говорит следующее. Господи, ты сам хоть понял, что ты написал в своем декалоге? Хоть думал, когда ты писал? Хоть человек, когда человек говорит, он говорит, я сказал. Да нет, я говорю, вот вы сказали. Ну, пол декалога просто впустую написано. Ничего себе, заповеди Божии, 10 заповедей. Ну, а человек начинает, там, осуждаю, раздражаюсь, там, прочее. Ну, это понятно. А это не для меня. Так извините, для кого это написано? Господь первую заповедь. Если он написал первую заповедь, поставил на первое место, то он уж точно знал, что у нас и есть эти боги. И не просто так он предупреждает. Просто мы об этом не знаем, даже не подозреваем. А когда начать рассуждать об этом, почему Господь написал эту заповедь, что он имел в виду, почему она стоит первой, значит, он сказал, что человек, ты иногда бываешь настолько слаб и соблазняешься, и продажен, и труслив, и прочее, прочее, что если хорошенько тебя вот так вот, так сказать, перекупить и соблазнить, и показать тебе там что-нибудь такое, или увлечешься чем угодно. А мы так думаем, такие мы вот, назвавшись христианами, все, у нас, вот мы только, значит, у нас только Бог, мы больше нет у нас других богов. Ну, извините меня. Если человек верит истинному Богу, поклоняется ему, ему служит, а почему он начинает завидовать? А почему он начинает осуждать? Господь говорит, суд принадлежит только Богу. Если мы знаем, что суд принадлежит только Богу, почему начинает осуждать-то? С какой-то там радости. Или злиться, а это заповедь не убий, гнев неправедный. А почему? Дело в том, что служение какому-то божеству или Богу, оно и являет ту жизнь, которой мы являем в своей жизни. Наш образ жизни являет. То есть, кто кому служит, то так и живет. Служат там такому-то богу. И видно, что он как бы поклоняется этому богу. Служит этому богу, поклоняется, значит, видно.
Отец Евгений, сейчас я вас перевел. Да, разговаривать будет нечего.
А?
Тогда разговаривать просто людям нечего.
В смысле?
Всегда сводится к осуждению, всегда. Команда хорошая, плохая, правит хорошая, плохая. Америка,
нет, есть,
Россия,
есть понятие осуждения, а есть понятие рассуждения. Это разные вещи. Вот обсуждение, рассуждение, это, значит, то, что является созидательным началом. Когда надо что-то обсудить для созидания чего-либо. А осуждение – это разрушение. Когда сам человек ничего не делает, а просто осуждает. Вот критика. В принципе, это удел бездельников. Кто критикует на самом деле. Ну так вот, вот все это вот. А сами, как правило, ничего не делают. Поэтому, когда мы критикуем, допустим, начальство, власти, это первый признак того, что мы сами ничего не делаем. Вот о чем это? Вот если бы я был на его месте, ну а что, что-то было по-другому, ничего бы не было. Вот. А когда человек занимается своим хозяйством, самим собой и на своем месте являет себя, то он где-то начинает понимать и вышестоящих людей. Кто, например, занимался управлением, руководил коллективами или там производством, он знает, что такое быть руководителем. Это не так уж просто. Когда в подчинении там куча людей и производственные процессы, тут совсем другие процессы возникают. Вот. Каждый на своем месте должен вот, делать свое дело. Именно являть христианство на своем месте. С точки зрения христианства, это очень правильно. Как правило, критикуют не христиане. Вот когда мы. Вот часто, кстати, приходит слышать на исповеди постоянно, что, о чем люди могут говорить? Об осуждении. А вот по большому счету подойти, что мы никакие не христиане, если мы занимаемся осуждением. Вообще, во-первых, это пустое занятие. Пустое, оно ни к чему не приводит. Это, конечно, это потому что нам не о чем разговаривать, мы не умеем разговаривать. Поэтому осуждаем. Вот, мы начинаем, есть темы для осуждения. А, кстати, на эту тему работают и СМИ, газеты, журналы, радио, телевидение. Специально вот, дают пищу, и мы начинаем. Там, кто там над этим подшучивает, кто серьезно говорит, кто провоцирует, кто показывает какие-то факты. И мы вот только нам давали. Вот. Страшно это в том, что мы теряем время, отведенное нам для нашего спасения. О спасении души мы не говорим. Мы говорим, как плохо, как не. Все время говорим, как плохо. Сейчас вспоминаем в советское время, как было хорошо. Ну и в советское время осуждали. Вот. Сейчас осуждаем мы это. А потом через некоторое время скажем, вот было хорошо, потому что была свобода, там чего-либо. Потом, ну, в общем, это до бесконечности может. А когда мы на своем месте начинаем заботиться о спасении своей души, а это самое главное, мы поймем, что все это наносное, пена, все это спектакль некий такой. Для того, чтобы мы не думали о спасении своей души.
Батюшка, простите, пожалуйста, вот все-таки центр наш называется память Хомякова, Алексей Степанович. Да? Он был особенный человек. Примерный христианин, которых мало даже в то время было, очень мало, да. И, в общем-то, человек был связан с политикой, с рассуждением. Я не думаю, что он кого-то осуждал, шел спор между западником и ну, не очень красивое слово, славянофил. Вот, как-то оно так, ну, так укоренилось. Ну, в общем-то, он занимался этими вопросами, рассуждений и
нет, заниматься одно, темы, да. А говорить ничего не делать совсем другое. Да. Ведь кто занимается вопросами реально, от него не будет даже там.
Не, ну есть гражданская позиция постоянно. Какая-то определенная. Про это никто не говорит. Вот у нас сейчас мы общество строим, никто не знает, что строить. Нет никакой идеологии. Это тоже очень серьезная тема. Мы строим машину, которая нас когда-нибудь убьет.
Один батюшка сказал такую интересную вещь. Нам, христианам, нет нужды изобретать законы. Они у нас есть. Нам нет нужды изобретать устроение общества. Оно у нас есть. И вот покойный епископ Василий Розянко сказал, Святую Русь ее не надо искать, в ней надо жить. Вот нам, христианам, надо жить в Святой Руси, и жить по законам, которые прописаны в нашем сердце в Священном Писании. И этого будет предостаточно. А убеждать нас в том, что нельзя воровать, там, грабить, врать, нам в этом не надо. У нас это все есть. А нас искусственно кто-то, может быть, пытается в этом убедить. Раньше очень рьяно убеждали, что надо быть честным. Сейчас немножко на другое сейчас направлено. Так вот, нам надо следить, как мы исполняем закон Божий в своей жизни. И тогда все удивительным образом будет становиться на свои места. И тогда удивительным образом мы увидим, что даже вот, казалось бы, все разваливается, а мы существуем, живем. Удивительным образом. Почему? Потому что в этом есть это исполнение закона Божия. Господь пятью хлебами накормил 5000 людей. Вот там и все, ответ на все эти вещи. Что бы там ни было, а мы, оказывается, живем. В Библии написано, смертоносный выпьешь, не повредит тебе. Вот. Казалось бы, живем как говорится, вопреки. Казалось бы, уже все. А мы, ну что, у христиан у них другая задача. У них задача спасения своей души, жизни с Богом. А если мы живем с Богом, то Господь все устраивает. А когда мы пытаемся искусственно изобрести, что такое исправить, в человеке исправлять это бессмысленно, что-то такое в обществе. Это грешная структура. Как там можно исправить? Как я могу исправлять другого человека, если он сам не будет справляться? Его исправление – это исповедь. Это христианская жизнь. А я что там буду? Что я там буду мешать?
Поэтому... Борьба со злом, простите. Вот есть зло внешнее, есть зло внутреннее.
Апостол Павел об этом четко сказал. Наша брань не против плоти и крови, а против злобы духов поднебесных. И святые это очень четко понимали, даже когда на них нападали. Потому что бессмысленно. Он, Серафим Саровский, был такой крепкий мужчина. Он мог бы разметать этих бандитов, которые к нему пришли в келье. А он увидел, что там другие вещи. Там бесовщина была. Бесполезно. Они были, эти бандиты, разбойники, подавлены ими. Он еще их бы додолбил, и все было нормально. А вот когда он претерпел все это, вот. И даже пришел и сказал, что если их тронут, я вообще уйду с этих мест. Вот. И потом произошел суд Божий. Вот тонкости, вот эти тонкости, которые мы все-таки должны учитывать. Господь, мы не Серафимы Саровские, вот. Господь нас милует, у нас все, слава Богу. Вот, Господь сохраняет нас, но нам хотя бы претерпеть моральные вот эти неустойки, когда мы обижаемся, там, злимся, негодуем, осуждаем. Вот в чем наш уровень христианства.
А евангельское выражение «молчанием предаётся Бог».
Такого нет и выражения. Это... Молчанием Бог предается. Вот.
Мы тоже, например, когда мы видим, что-то... у нас на глазах творится какое-то зло.
Да? Пожалуйста, надо вставать, надо противостоять этому. А всякое общее делание, которое мы предпринимаем, оно начинается с чего? С литургии. Потому что литургия переводится как общее делание. Если мы не причащаемся от одной чаши, не понимаем духовного вот этого смысла единения, то и все остальное оно не будет у нас проявляться в жизни.